Глава 15. Серебряные прогулки. Была у нее подруга в Кливленде, Ланетта, которая много чему ее научила. Как быстро выбраться из машины, если лох пытается запереть дверцу, как вести себя, когда идешь покупать дозу. Ланетта была чуть старше, и магик использовала в основном для того, чтобы, как она говорила, разбавить депресняк. А депресняк накрывал ее регулярно, чем бы она ни закидывалась, от аналогов эндорфина до старого доброго опиума из Теннесси. Иначе, говорила подруга, так и будешь сидеть полсуток перед видиком, пялиться на любую дрянь. Когда магик добавляет бодрости к теплой неуязвимости хорошего депрессанта, утверждала она, вот это действительно нечто. Но Мона заметила, что те, кто всерьез сидит на депрессантах, часто и помногу блюют. А еще она никак не могла взять в толк, нахрена вообще смотреть видик, если с тем же успехом можно подключиться к Стиму. Ланетта же говорила, что Сим-Стим — это, по сути, все то же дерьмо, от которого она и хочет улететь подальше. Мона подумала о Ланетте, потому что порой та давала ей дельные советы. Например, как вывернуть неудачную ночь наизнанку. Сегодня, думала она, Ланетта посоветовала бы поискать бар и какую-нибудь компанию. У Моны еще оставались деньги после Флориды, так что дело за малым — отыскать место, где примут наличные. Попала с первой попытки. Добрый знак. Вниз по узкому пролету бетонных ступенек, чтобы окунуться в дымный гул голосов и знакомый приглушенный ритм белых алмазов шабу. Да уж, тусовка не для пиджаков. Но и не то, что коты в Кливленде называли своим баром. Она совсем не заинтересована сейчас в том, чтобы пить в их баре. Во всяком случае, не сегодня. Она только входила, как вдруг кто-то поднялся от стойки, собираясь на выход, так что Мона тут же проскользнула вперед и захватила его табурет. Даже пластик остыть не успел. Еще один добрый знак. Бармен поджал губы, потом кивнул, когда Мона показала ему банкноту. Так что она сказала: «Плесни мне бурбона и пиво вдогонку». Это всегда заказывал Эдди, если платил за выпивку сам. Если платил кто-то другой, он заказывал разные болтушки, которые бармен не знал, как готовить, а потом немало времени тратил на объяснение, как именно это делается. И, выпив коктейль, начинал жаловаться на то, какая же это дрянь по сравнению с тем, что смешивают в Сингапуре или Лос-Анджелесе, или в каком-то другом месте, где Мона-то знала, он никогда не бывал. Бурбон здесь был странноватый, с непонятной кислинкой, но, в общем-то, неплохой, когда уже проглотишь. Она сообщила об этом бармену, а тот, в свою очередь, спросил у нее, где она обычно пьет бурбон. Она сказала, что в Кливленде, и он кивнул. «У них там не бурбон, а этил, плюс вкусовые добавки», — сказал он. Когда бармен отсчитывал сдачу, Мона решила, что этот их бурбон в муравейнике — дороговатое удовольствие. Однако дело он свое делал, трясучку снимал, так что она проглотила остатки и принялась за пиво. Ланетта любила бары, но сама никогда не пила, только колу или что-нибудь легкое. Мона навсегда запомнила тот день, когда она приняла два кристалла подряд. «Двойной удар», так это называла Ланетта, и услышала голос в собственной черепушке. Голос звучал так ясно, будто кто-то в комнате говорил: «Оно движется так быстро, что остается на месте». И Ланетта, которая часом раньше растворила спичечную головку мемфисского черного в чашке китайского чая, тоже дохнула магика, полкристалла, и они пошли гулять. Бродили вдвоем по дождливым улицам в совершенной гармонии, когда нет нужды о чем-либо говорить. Так это казалось Моне. Тот голос был прав. Приход очень плавный, никакого дурного тремора. Просто такое ощущение, будто что-то, может быть, сама Мона, расширяется из тихого неподвижного центра. И они нашли парк, где ровные плоские газоны были усеяны серебристыми лужами, и они с Ланеттой исходили там все дорожки. У Моны было даже название для этого воспоминания — «Серебряные прогулки». А какое-то время спустя Ланетта просто исчезла. Никто ее больше не видел. Одни говорили, что она отправилась в Калифорнию, другие трепались про Японию, а третий, что она откинулась от передоза. Эдди это называл «нырнуть в сухую». Но вот уж об этом Моне думать совершенно не хотелось. А потому она выпрямилась, оглянулась по сторонам, и да, это классное место, достаточно маленькое, чтобы выглядеть переполненным, но иногда это и хорошо. Здесь были те, кого Эдди называл богемой. Люди с деньгами, но одевающиеся так, будто их не имеют. Если не считать того, что одежда на них отлично сидит, и с первого взгляда ясно, что куплена-то она новой. За баром стоял телевизор. Над всей этой батареей бутылок. И тут Мона увидела в нем Энджи. Та что-то говорила, глядя прямо в камеру. Но бармен, очевидно, выкрутил звук, так что за гулом голосов было не разобрать, что она там говорит. Потом съемка пошла сверху. Камера уставилась вниз на цепочку домов, примостившихся на самом краю пляжа. И тут вернулась Энджи. Она смеялась, встряхивала гривой волос, дарила камере свою знаменитую полупечальную улыбку. «Эй!» — окликнула Мона бармена. «Вон там! Энджи!»
«Кто?»
«Энджи», — повторила Мона, указывая на экран.
«Ага», —
протянул тот. Она торчала на какой-то дизайнерской дуре, но решила соскочить, поэтому поехала в Южную Америку или еще куда-то заплатить пару лимонов, чтобы ее почистили.
«Да не может она торчать!»
Бармен равнодушно поглядел на нее.
«Тем не менее...»
«Да с чего бы ей даже начинать?» Я хочу сказать, она ведь Энджи, так?
Профзаболевание.
Ну, поглядите на нее, запротестовала Мона. Она так хорошо выглядит.
Но Энджи уже исчезла. Ее сменил чернокожий теннисист.
Так ты думала, это она?
Это говорящая голова.
Голова?
Что-то вроде куклы.
Сказал голос позади нее. Мона, резко обернувшись, увидела встрепанные песочные вихры и ленивую белозубую усмешку.
«Кукла!»
Человек поднял руку со сложенной фигой.
«Как в мультике, понимаешь?»
Она услышала, как бармен кинул на стойку сдачу и перешел к следующему клиенту. Белая усмешка стала шире.
«Так что ей нет нужды записывать весь материал самой, верно?»
Мона улыбнулась в ответ. Симпатичный, умные глаза и заговорщицкое «привет» вспыхнули для нее именно тем сигналом, который ей и хотелось прочесть. Ни лох, ни пиджак. Легкий малый, как раз такой, какой мог бы ей сегодня понравиться. И что-то бесшабашно веселое в рисунке губ, так странно сочетающееся с умными, насмешливыми глазами.
«Майкл!»
«А?»
«Мое имя Майкл».
«А, Мона. Меня зовут Мона».
«Откуда ты, Мона?»
«Из Флориды».
«И разве не сказала бы ей Ланетта, что за такого надо хвататься, не глядя?» Эдди терпеть не мог богему. Они не покупали того, что он продавал. А Майкла он возненавидел бы еще больше, раз у того была работа и мансарда в нормальном доме. Во всяком случае, Майкл сказал, что это мансарда. Или лофт. Впрочем, когда они добрались туда, помещение оказалось гораздо меньше, чем, по мнению Моны, полагается быть лофту. Само здание было старым. Бывшая фабрика или что-то вроде того. Часть стен из отпескостроенного кирпича. А потолки деревянные, с массивными балками. Но все это было нарезано на клетушки. Комната немногим больше ее номера в отеле. Со спальной нишей в одном конце, с кухней и ванной в другом. Однако этаж был верхним, так что потолок оказался по большей части застекленной крышей. Может, это и делало клетушку мансардой? Под слуховым окном, затеняя свет, горизонтально висел лист красной бумаги. По углам он был проткнут крюками на веревках. Прямо-таки огромный воздушный змей. В комнате царил ужасный беспорядок. Но разбросанные кругом вещи все были новыми. Несколько белых проволочных кресел с каркасом, обмотанным прозрачными пластиковыми трубками, стеллажи с развлекательными модулями, рабочая станция и серебристая кожаная кушетка. Они начали на кушетке, но к кушетке все время липла спина, так что они перебрались в спальную нишу на кровать. И только тут она увидела на стене белые полки, а на них записывающее оборудование, стим-модули. Но магик снова взял вверх, да и если уж она все равно решилась, то почему бы не пойти до конца? Майкл надел на нее устройство с сенсорными датчиками, такой черный резиновый ошейник, из которого торчат внутрь тупые штыри пальцы с дерматродами, прижимающиеся к основанию черепа. Никаких проводов. Кучу денег стоит, это любому известно. Надевая на себя троды и проверяя приборы на стенах, Майкл рассказывал о своей работе, о том, как трудится на одну контору в Мемфисе, которая выдумывает для компаний новые имена. Прямо сейчас он старается сочинить название для компании, которая зовется «Китайские катоды». «Им это позарез нужно», — сказал он и рассмеялся. Но потом добавил, что все не так просто. Потому что на свете и без этих китайцев слишком много всяких компаний, и все удачные названия уже разобраны. У него есть компьютер, который знает названия всех компаний в мире. И еще один, который составляет слова, чтобы потом использовать их в качестве имен. И еще один, который проверяет, не значит ли придуманное слово «долбоклюй» или чего похлеще, на том же китайском или каком-нибудь шведском. Но их контора торгует не просто именами. Они там продают то, что называется имидж, и ему приходится взаимодействовать с целой командой. Только так можно быть уверенным, что его идея впишется в общий пакет. Потом он пристроился рядом с ней в постели, и не так уж это все было здорово. Веселье куда-то испарилось. С тем же успехом это мог бы быть какой-нибудь лох. Она лежала, думая даже не о Майкле, а о том, что он сейчас все записывает. Включит потом ее, Мону, когда ему захочется. И вообще, сколько у него уже было таких, как она? Вот так она рядом с ним и лежала, после всего, слушая, как он посапывает во сне, пока магик не стал закручивать плотные маленькие круги на дне черепа, раз за разом выщелкивая на экран век одну и ту же последовательность бессвязных картинок. Пластиковый пакет, в котором она хранила свои вещи во Флориде, сверху перевязанный проволокой, чтобы не заползли жуки. Старик сидит у фанерного стола, чистит мясницким ножом картофелину. Нож сточен до огрызка размером с ее большой палец. Кливлендская забегаловка, где подавали криль, павильон, построенный в форме свернувшейся креветки, а выгнутая спина из металлических листов и разрисованного розовым и оранжевым прозрачного пластика служит крышей. Проповедник, которого она видела, когда шла за новой одеждой. Он и его бледный расплывчатый Иисус. Всякий раз, когда наступал черед проповедника, Иисус все собирался что-то сказать, но так и не заговорил. Черт, теперь это кино никак не остановишь. Разве что встать и попытаться занять мысли чем-то еще. Ладно, выбралась из постели. Постояла в сером свете от слухового окна, глядя на Майкла. Вознесение. Вознесение грядет. Мона вышла в комнату, натянула платье. Замерзла. Она присела на серебристую кушетку, красное затемнение превращало серый заоконный свет в розовый. Это снаружи начинало светать. Интересно, сколько может стоить такая квартирка? Теперь, не видя его, Мона с трудом вспоминала, как вообще выглядит Майкл. Ну, ему-то не составит труда ее запомнить. Но одна только мысль о Стиме оставила у нее привкус чего-то такого, как будто ее ударили или обидели, а может, просто попользовались. Она почти жалела, что не осталась в отеле постимить Энджи. Серо-розовый свет заполнял комнату, ложился пятнами, цепенел, застывал в углах. Что-то в нем напомнило о Ланетте и разговорах о передозе. Иногда от передоза кончаются на чужих хатах, и потом проще всего выбросить тело из окна, так, чтобы копы не сообразили, откуда именно оно выпало. Но она ведь не собиралась об этом думать. Так что Мона встала, порылась в холодильнике и кухонных шкафах. В морозилке лежал мешок кофейных зерен, но на магике от кофе начинает трясти. Еще там было полно целлофановых пакетиков,
японскими этикетками, что-то замороженное или обезвоженное. Она нашла пакетики чая и сорвала печать с одной из бутылок воды в холодильнике. Налила немного воды в кастрюльку. С плитой пришлось повозиться, прежде чем удалось ее зажечь. Электроконфорки оказались белыми кругами на черном фоне столешницы. Ставишь кастрюлю в центр круга и касаешься красной точки, нарисованной рядом. Когда вода закипела, она бросила в кастрюлю пакетик чая и сняла ее с конфорки. Наклонившись над кастрюлькой, Мона вдохнула пар с запахом трав. Она никогда не забывала, как выглядит Эдди, когда его не было рядом. Пусть он и не ахти кто, но когда он был рядом, она чувствовала себя уверенней. Должно же быть поблизости какое-то лицо, которое не меняется. Но, пожалуй, и об Эдди думать сейчас не такая уж хорошая идея. Скоро, очень скоро наступит отходняк, а до тех пор надо еще найти способ вернуться в отель. Внезапно ей пришло в голову, что все это так сложно. Слишком многое надо сделать, просчитать варианты. А это и есть отходняк, когда начинаешь волноваться, как бы слепить дневную сторону суток обратно. «Едва ли Прайер позволит Эдди ее ударить», — думала Мона, хотя бы потому, что зачем-то ему важна ее внешность. Мона обернулась, чтобы достать чашку. За ней стоял Прайер в черном пальто. Она услышала, как из ее горла сам по себе вырвался странный тихий звук. На отходниках ей раньше случалось видеть всякую всячину. Если смотреть в упор, видения исчезали. Она попыталась вглядеться в Прайера, но это не сработало. Он так и стоял у двери с каким-то пластмассовым пистолетом в руке. Не целился в Мону, просто держал пушку в руках. На нем были перчатки, точно такие, как те, какие Джеральд надевал для осмотра. С виду он был не слишком чтоб зол, но ради разнообразия не улыбался. Довольно долго он вообще не произносил ни слова. И Мона тоже молчала.
«Кто здесь?»
Он сказал это так, будто спрашивал мимоходом на вечеринке, как дела. «Майкл».
«Где?»
Она кивком показала на спальную нишу.
«Надень туфли».
Она вышла из кухни, стараясь держаться подальше от него. По дороге машинально нагнулась, подобрала с ковра белье. Туфли нашлись за кушеткой. Прайер беззвучно шагнул за ней в комнату. Стал смотреть, как она надевает туфли. В руке у него по-прежнему был пистолет. Сняв свободной рукой со спинки кушетки кожаную куртку Майкла, он бросил ее Моне.
«Надень», — спокойно сказал он.
Она просунула руки в рукава, в одном из карманов скомкала белье. Он подобрал рваный белый дождевик и, свернув в ком, убрал в карман своего пальто. Майкл храпел. Возможно, он вскоре проснется и проиграет запись по новой. С его снаряжением ему и в самом деле никто здесь больше не нужен. В коридоре Мона равнодушно смотрела, как Прайер с помощью серой коробочки запирает дверь. Пушка исчезла, но она не видела, как он ее убирал. Из коробочки торчал кусок гибкого красного шнура с непримечательным магнитным ключом на конце. На улице было холодно. Он заставил ее пройти пешком квартал, потом открыл дверь маленькой белой трехколесной машины. Она села внутрь. Заняв место водителя, Прайер стянул перчатки. Завел машину. Мона увидела облачко выхлопа, отраженное в зеркальных стеклах башни бизнес-центра. «Он подумает, что я ее украла», — пробормотала она, теребя лацкан куртки. Тут магик сдал последнюю свою карту. По синапсам дернул рваный каскад нейронов. Кливленд под дождем и покой в душе, какой она испытала лишь однажды, тогда на прогулке. На серебряной.